Лабас Вакрас, понял Серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – «Союз с Гивоним». Девятая глава книги пророка Йошуа. «И было, когда услышали все цари, которые за Ярденом, на горе и на низменности, по всему берегу Великого моря напротив Ливана, хитейские, морейские, перезейские, хивейские, вусейские, то собрались они вместе, чтобы сразиться с Йошуа и Израилем все как один». То есть все царства, все города, все цари земли Кананской собираются вместе для войны с Израилем. А жители Гивона слышали, что Йошуа сделал с Ерехо и Саем, и поступили они тоже хитро. Пошли и прикинулись посланцами, и положили ветхие мешки на ослов своих, и мехи вина ветхие, лопнувшие, перевязанные, и обувь ветхая с заплатами на ногах их, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. И пошли они к Йошуа в стан в Гилгаль и сказали ему и всему Израилю: «Из страны дальней пришли мы, а теперь заключи с нами союз». И сказали израильтяне хивею, тут у нас фигурирует национальность этого народа, хивим: «Может быть, среди нас живешь ты, как же заключим мы с тобой союз?» И сказали они Йошуа: «Мы рабы твои». Ответ, на первый взгляд, не очень по сути. И сказал им Йошуа: «Кто вы, откуда пришли?» И сказали они ему: «Из весьма дальней страны пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что он сделал в Египте. И все, что сделал он двум царям эморейским, которые по ту сторону Ярдена, Сихону царю Хишбона и Огу царю Башана, которого в Штароте. И сказали нам старейшины наши, все жители земли нашей, говоря: возьмите в руки ваши пищу на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши и заключите теперь с нами союз. Этот хлеб наш теплым мы взяли его в запас из домов наших в тот день, когда мы вышли, чтобы пойти к вам, а теперь вот он засох и стал заплесневелым. И эти мехи с вином, которые мы наполняли новыми, лопнули они, и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. И те люди взяли из их пищи, а Господа не вопросили». Взяли мецедам их пищу, не в том смысле, что они взяли у них пищу, а что они поймались на эту удочку. «И сделал Йошуа с ними мир, заключил с ними союз, чтобы остались они жить, и поклялись им начальники общины. И было спустя 3 дня после того, как заключили они с ними союз, услышали, что они из местности близкой в их среде живут. И отправились сыны Израиля и вошли в их города на 3-й день, а города их Гивон, Кфира, Бейрот и Кирьят-Яарим, 4 города, в которых живут, соответственно, гивонитяне. Не побили их сыны Израиля, так как клялись им начальники общины Господом Бога Израиля, и взроптала вся община на начальников. Но все начальники сказали общине: мы клялись им Господом Богом Израиля, теперь мы не можем коснуться их. Вот что сделаем с ними, нужно оставить их в живых, чтобы не постиг нас гнев за нарушение клятвы, которую мы клялись им. И сказали им начальники: пусть они живут, и стали они дровосеками и водочерпальщиками для всей общины, как сказали им начальники. И призвал их Йошуа и говорил им, сказав: для чего обманули вы нас, сказав: мы весьма далеко от вас, так как среди нас вы живете. А теперь прокляты вы, и да не переведутся среди вас рабы и дровосеки и водочерпальщики для дома Бога моего». То есть пророк Йошуа проклинает гивонитян и дает им апгрейд, что они становятся водочерпальщиками и дровосеками для храма Бога. Немножко странно. «И отвечали они Йошуа и сказали: так как сообщено было рабам твоим о том, что Господь, Бог твой, повелел Моше, рабу своему, дать вам всю эту землю и истребить всех жителей земли этой перед вами, то весьма испугались мы за наши души из-за вас, и сделали мы это дело. А теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили они с ними так, избавили их от руки сынов Израиля, и те не умертвили их, и назначил их Йошуа в тот день дровосеками и водочерпальщиками для общины и для жертвенника Господня до сего дня на месте, которое он изберет. На месте, которое он изберет, то есть еврейский народ шел в землю Израиля в целях строительства храма. На месте, которое он изберет. Для этого шли в землю Израиля. Первый вопрос, который у нас с вами возникает: почему жители Гивона вынуждены были прибегнуть к обману? Ведь мы учили с вами в Иерусалимском Талмуде, когда только начинали цикл наших лекций, о том, что Йошуа предложил им на выбор одну из 3 возможностей: либо покинуть землю Израиля, либо заключить мир, либо потерпеть поражение в войне. И одна из возможностей, которая перед ними стояла, это заключить мир. Почему для этого нужно было обманывать? Об этом Йехошуа направляет послание семи кананским народам перед пересечением Ярдена. Все получили имейл, все муниципалитеты всех городов получили имейл, в котором говорилось о том, что одна из возможностей – это заключить мир, плюс можно покинуть свою землю, плюс можно воевать и погибнуть. И прямо у нас в тексте книги пророка Йехошуа сказано: «Ло гайта ир ашер ло гишлима им бне Исраэль, эле хиви юшев гивон, гаколь лакху бе милхама». Что не было никакого города, который бы примирился с сыновьями Израиля, только хиви, который живет в Гивоне, все евреи взяли войной. Значит, возможность такая была. Только один народ воспользовался этой возможностью, причем сделали это методом обмана. Больше никто предложением о мире не воспользовался. Почему гивонитяне прибегли к обману? Они пришли открыто с миром и готовностью принять на себя семь заповедей сыновей Ноаха, ибо мир обуславливался тем, что народы мира принимают семь заповедей, которые являются сутью завета между Богом и Ноахом после Ноева потопа, то есть условия, на котором жизнь в этом мире может продолжаться. Сказано дальше следующее. «И поступил он с ними так, избавил их от сынов Израиля, и те не умертвили их». Велога аргум, не умертвили их. Почему на них наложили проклятие? Почему возник вопрос о предании их смерти? Ведь заповеди Тора предполагают и предписывают нам относиться с уважением и по-доброму к пришельцу. И Тора запрещает нам причинять обиду пришельцу и предписывает отнестись к нему с заботой. Как то есть много заповедей, которые говорят, что нельзя обижать гера, и нужно позаботиться о гере. Причем речь идет о двух типах геров. Гер, который принял иудаизм и, соответственно, входит в еврейский народ. И есть гер тушав, человек, который живет на территории земли Израиля, соблюдая семь заповедей. Человек, который остается не евреем, но семь заповедей соблюдает. Ответ на вопрос, почему такое отношение было к гивонитянам, дает нам Талмуд в трактате Бава Батра, начинает давать нам Талмуд ответ, говоря, что гивоним были аншей козива, люди обмана. На протяжении всей этой лекции мы немножко больше увидим с вами глубину сказанного в Талмуде, что такое гивоним, люди обмана. На первый взгляд, понятно, они действительно пришли и обманули. Но Талмуд имел в виду нечто намного большее, как мы с вами увидим. Говорит Махараль: «Рахиви ютер гаро мин гаколь». Махараль из Праги говорит, что хиви, хивийцы, они хуже всех кананских народов. Они не являются кананским народом, они родственны кананцам, тем не менее они хуже всех кананских народов, и нам потребуется узнать почему. Для начала, что требует от нас Тора по отношению к семи народам, на территорию которых мы вторгаемся в условиях захвата, завоевания земли Израиля. Что от нас требуется по отношению к семи народам, которые населяли на тот момент землю, которая станет Эрец Исраэль, землей Израиля. Что такое Канаан? Почему канаанцы умудрились расположиться именно на этой земле? Что их притянуло? Комментаторы говорят нам, что Канаан – это духовные наследники Каина и его воззрение на мир. Канаан – это Каин. Что такое Каин? Каин получил свое проклятие и стал тупиковой ветвью развития человеческого общества. И образ жизни Канаана, который, соответственно, адаптировал этот образ жизни, язычество, человеческие кости на жертвеннике, запрет на добро и милосердие, попрание завета Ноаха, знаком которого является радуга в облаке. Наши праотцы были вынуждены посылать за своими женами в Харан, в Ассирию, не видя возможности жениться на дочерях Канаана. Еврейский народ был выведен Богом из Египта на условии: «Кемаасерец Мицраем лотаасу, кемаасерец Кнаан ашер ани миви отхем лотаасу». как поступали в земле египетской, не делайте, и поступки земли Канаанской, куда я вас ввожу, не совершайте. Евреи должны жить совершенно иначе. И самый главный вопрос, что делать с местным населением, которое так или иначе оказывает на нас определенное влияние. Понятно, что мы должны не подвергаться влиянию местного населения, среди которого мы живем, и не стать похожими, сохранить ту особую миссию, ту особую задачу, которая есть у нашего народа. Что это за миссия, что это за задача? Раскрыть единое имя Всевышнего в этом мире, чтобы оно стало осязаемым для человека. Что же делать с местным населением, которое столь резко отличается от ценностей, данных нам Богом Израилем? Что Тора предписывает нам в отношении этих народов, когда мы придем завоевывать землю Израиля? В книге Дворим, 20 глава, сказано так. «Китикравель ирл елахэм але векарата але лишалом». Когда приблизишься к городу, чтобы воевать против него, то ты должен призвать его к миру. Наша первая задача, прямо сказано в Торе, даже те народы, которые оказывают на нас своей сутью бытия негативное влияние, мы должны призвать к миру по отношению к ним. Если так, то зачем Гивон прибег к обману? Почему они не могли просто прийти и сказать: мы согласны на ваши условия, принимаем всем заповеди, будем здесь жить? Почему им нужно было обмануть? Говорят нам комментаторы, что гивонитяне не хотели мира, они хотели чего-то большего. Они хотели союз, они хотели брит. Что такое брит? Это связь, отношения, обмена экономическими, культурными и духовными ценностями. Что сказано в Торе о заключении завета с канаанским народом, с теми народами, которые проживают неподалеку от нас? Об этом сказано в книге Дворим, 7 глава. «Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от лица твоего, хитейцев, гергашеев, иморейцев, кананеев, перизеев, и хивийцев, и евусеев, семь народов более многочисленных и более сильных, чем ты, и передаст их тебе Господь, Бог твой, и ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не щади их. Не родни с ними, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо отвратят они сына твоего от меня, и они будут служить иным божествам, и возгорится в гнев Господа на вас, и он истребит тебя скоро. Но так поступайте с ними, жертвенники их разрушьте, памятники их сокрушайте, кумирные деревья их вырубите, и изваяния их сожгите огнем. Ибо народ святой ты у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь твой, чтобы быть ему народом, дорогим достоянием из всех народов, которые на лице земли». Итак, нужно эти народы изгнать, победить их в войне. И говорит Рамбам, речь идет о тех народах Канаана, которые не согласились принять семь заповедей Бней Ноах. Если они соглашаются принимать семь заповедей, то они все равно будут на тебя негативно влиять, но они могут остаться жить на земле Израиля. Если не отказываются, то должна произойти война, и ты должен уничтожить любую память об их богах. Продолжает Тора в 23 главе и говорит нам следующее. 23 глава книги Шмот. «Не заключай с ними и с богами их союза. Не будут они жить в земле твоей. Пен яхти утха, иначе они приведут тебя к греху. Ки таводет элугейгем, ки их елыха лемукеш. Ибо ты будешь служить богам им, и это будет для тебя западней среди тебя». Это будет западней среди тебя. Именно это и хотели сделать гивонитяне. Они хотели быть западней среди еврейского народа. Книга Шмот, глава 34, говорит нам следующее. «Ишамер леха пен тикрот брит ле юшев аарец, ашер ата баалея, пен еле мукеш бекербеха». Будь внимателен, остерегайся заключения союза с жителем той земли, в которую ты войдешь, а то станет она западней в среде твоей». Западня в среде твоей – это и есть то, что хотели гивонитяне. Зачем им нужен был союз, чтобы быть западней в еврейском народе? Зачем было это им нужно? Что они хотели? Почему их мотивация, как мы увидели с вами сейчас, была намного больше и выходящая за границы желания самосохранения, и желание мира, и желание, чтобы тот мощный враг, у которого есть особая божественная помощь, не причинил им какого бы то ни было вреда? Почему вся цель гивонитян заключалась в том, чтобы заключить союз с евреями? Талмуд говорит: «Аншей Кузива» – люди обмана. Люди, вся суть которых заключается в обмане. Кто они такие? Гивонитяне по национальности хивим. Что такое хивим, как это переводится? С иврита, их, с их языка, по-видимому, тоже – змеи. Народ, который называет себя змеей. Что в них особенного? Говорит Рамбан: «Некра хиви». «Альшем шерая наха шалей дерех». Называются они хиви, потому что они были змеями на пути. На пути еврейского народа встали змеи в виде хивим, которые захотели методом союза оказать влияние на нас. Риканат, один из первых комментаторов, говорит: «Ветам рахиви милашон нахаша кадмуни везеру киневила саба Исраэль». И смысл того, почему они называются хивим, змеи, это суть первичного змея, первого змея. И об этом сказано: ибо мерзость сделали они в Израиле, навела мерзость, или также падаль. Что такое падаль? Падаль – это ее суть – отрыв от жизненности. Суть падали – это отрыв от жизненности. Это то, что хотели они сделать в еврейском народе, оторвать еврейский народ вот жизненности, как мы с вами и увидим. Предназначение и задача змеи – изгнать человека из Ганеден, из Улам-Аба, и не допустить его туда. Это была задача первичного змея, который привел этот мир в состояние смешения добра и зла, с одной лишь целью, чтобы зло в нас бурчало по полной программе и чтобы мешало нам дойти до Ганедена. Мигалэ Мукот говорит, что предназначение хиви – вернуть мир в состояние тогу-вогу, вернуть мир в состояние того, чтобы форма была отдельно, а материя отдельно. То есть, чтобы никто из живущих на этой земле не имел ту духовную форму и духовную нагрузку, как того желает хозяин мира. Есть народы, которые исполняют свою задачу в результате своего выбора. То есть, у них есть некая задача, и перед ними стоит некий выбор, исполнить свою задачу или не исполнить свою задачу. И самым ярким примером этого, безусловно, является еврейский народ. У нас есть задача Всевышнего воцарить в этом мире. Мы с этой задачей справляемся или нет, это вопрос нашего выбора. Это задача, которая у нас осознана, она сформулирована. И она зависит от того, сможем ли мы со своим злым началом что-то поделать, или мы не справимся. Есть народы, которые исполняют свою волю, и это... Есть народы, которые исполняют свою задачу, и эта задача, она в них вписана вне связи с их выбором. Они просто ее несут, и у них нет возможности отказаться от этой задачи или исполнить ее. Есть народы, которые очень хорошо и качественно осуществляют свою задачу. Задача хиви заключается в том, чтобы исполнить задачу змея первичного в этом мире. Завершить задачу первичного змея в этом мире. Раби Менахем Мендел из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит: «У нахаша кадмуни вехашко верцоно лидабек бебарта де Яков». Что хиви – это первичный змей, задача и желание которого прилепиться к дочери Якова. Народ, который наделен одной особой задачей – прилепиться к дочери Якова. О чем идет речь? Речь идет об образном выражении или о чем-то другом. Сказано так: И поступили они тоже хитро, пошли, прикинулись посланцами и положили ветхие мешки на ослов своих и прочее. Что значит, и поступили они тоже хитро? А кто еще поступил хитро, кроме них? Говорит Раши, сыновья Якова. Сыновья Якова тоже поступили хитро. А именно, хивицы уже вставали на нашем пути, прежде, где? В городе Шхем, о котором сказано, что Шхем – это место, предназначенное для бедствия. Там хивим уже фигурировали несколько веков тому назад. Книга Берешит, глава 34, сказано следующее. Когда Яков Авину приходит в землю Израиля со своими четырьмя женами и 11 детьми, сказано так. «И вышла Дина, дочь Леи, которую она родила Якову, посмотреть на дочерей страны той». Дина была особо скромная девушка. Выходя из границы своей семьи, она вышла посмотреть на дочерей земли той. «И увидел ее Шхем, сын Хамора, хивийца, говорит нам текст Торы, князя земли той, и взял ее, и лег с нею, и насиловал ее. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу, и сказал Шхем Хамору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девушку в жены. И Яков слышал, что он осквернил дочь, а сыновья его были в поле, и в результате сыновья говорят им, что нужно сделать обрезание. Если вы сделаете обрезание, то тогда мы сможем с вами породниться, и все тогда будет нормально. И они все совершают обрезание, и Шимон и Леви, двое сыновей Якова, совершают первую в истории священного писания разборку, когда всех предают смертной казни. По какой причине? За нарушение семи заповедей сыновей Ноаха. Во-первых, за прелюбодеяние, во-вторых, за кражу человека положена смертная казнь. И в-третьих, если бы они пошли брать силы, их бы убили. То есть они бы еще совершили убийство. Поэтому в результате, на основании этого, полевой суд еврейского народа принял решение, что можно совершить наказание хивийцев, которые жили в Шхеме. Теперь возникает следующий вопрос. Обратите внимание, что сказал сын руководителя города, когда предложил своему народу сделать обрезание. Он говорит, вы знаете, отец его говорит, вы знаете, сын мой, им очень понравилась вот эта девушка, и они согласны с нами породниться, если мы будем делать обрезание. И все сказали, никакой проблемы, сделаем обрезание. Представьте, что мэр Вильнюса говорит, что я вот тут на ком-то хочу жениться, но вот они поставили условие о том, что каждый житель Вильнюса должен себе, скажем, правое ухо отрезать. И все жители Вильнюса сказали, ну, конечно, если нашему мэру нужно жениться, и для этого нам нужно ухо отрезать, никакого вопроса нет. Мы все с радостью готовы это сделать. Мы видим там, что все хивийцы это сделали. Причем мы видим, что там было достаточно демократическое общество. То есть их спросили, им не предписали, не сказали, быстренько сейчас все совершаем обрезание. Царь был вынужден обратиться к людям, был вынужден получить их согласие. И это согласие с легкостью получил. Хивим уже тогда, как только еврейский народ оказывается в земле Канаанской, уже тогда пытаются заключить с нами союз. И сейчас, после того, как мы возвращаемся в землю Канаанскую, хивийцы снова приходят, чтобы заключить с нами брит, чтобы заключить с нами союз. Зачем им это нужно? Зачем тогда жителям Шхема было необходимо связь с еврейским народом ради небольшого имущества и мелкого рогатого скота, который был у Якова. Они все сделали обрезание, чтобы заключить с нами союз. Что им было нужно? Что хивийцы хотели от Израиля? Ахтавая Кабала, раввин города Кёнигсберга, говорит, «Шхем бен Хамора хиви гуна сигарц». «Шхем сын Хамора, хивиец, он князь земли». Князь, суть земли Канаанской, это Шхем, сын Хамора. Требуется немножко понять это глубже. Это объясняет Шнейлухот Абрит. Шхем бен Хамор, Шебааль Дина, Гусод Ганахаш Шебааль Хава, Килея Има Илаа, Елдаши Шабаним, Убат Ахат, Ваабат Азу Ишхина. Вегу Гадин, Кенуда, Вераша Гагу, Лисибат Авон, Нидбак, Навшобы Дина. Шней Лухот Абрит жил в Праге, и он написал одну из очень непростых, но доступных изучению книг по Каббале, Шней Лухот Абрит. И говорит он следующее. Шхем бен Хамор, который пришел к Дине, он тайна Нахаша, змея, который пришел к Еве. Он продолжает нести функцию того самого змея. Ибо Лея, наша возвышенная прамать, родила 6 сыновей и дочь одну. И эта дочь ее, это образ Шхины. Образ божественного присутствия. Немножко непонятно, что имеется в виду, но, по всей видимости, с Диной что-то было, связанное в этом смысле. Веги Гадин Кенуда. И она является сутью закона, сутью Дин. Шхина приходит туда, где исполняется закон, где исполняется Дин. Там божественное присутствие. И этот нечестивец в целях греха, душа его прилепилась к Дине. То есть как устроено вот это вот стремление хивиться, связаться с еврейским народом и заключить союз. Его душа в целях греха устремилась к Дине. Говорит Рав Менахем Мендель из Шклова, что об этом сказал царь Давид в псалмах, в 12-м псалме, «Савив рашаим идгалахун», что вокруг ходят нечестивцы. Как только еврейский народ попадает в землю Израиля, вокруг ходят злодеи. Этими злодеями, сутью злодеев является хивим. Чего хотели жители Шхема? Комментаторы говорят, что единственная их задача была внести змеиный яд, смешение добра и зла в еврейский народ. И ради этого они готовы были пойти на все. Это их предназначение в мире. В этом вся суть их задачи, их национальная особенность. Внести змеиный яд, смешение добра и зла. Мидраш Раба приводит объяснение сути понятия змей. Лама куре отан хиви. Почему они называются хивим? Альшем шасу маасе хиви маасе нахаш. Из-за того, что они сделали действие хиви, действие змея. А нахаш умер, говорит змей. Юдеани шамар лема кодыш барагу. Говорит первичный змей. Знаю я, что сказал им Всевышний, что в тот день, когда вы вкусите от плода этого, мот тамут, вы умрете смертью. Эле гаре ни гулеху мираме багем. Но вот я иду и обману их. Вегем охлим вене аншим. И они съедят от этого плода и будут наказаны. Вани юрешет арец. А я унаследую землю. Нахаш хочет унаследовать землю. Ибо если добро смешается со злом, зло будет влиять на этот мир, Нахаш сможет унаследовать эту землю. Первое место в земле Израиля, которое целенаправленно посетил Авраам Авину, был город Шхем, чтобы молиться о своих потомках, как то говорит Раши, «Льит палэль лебне Исраэль». Когда Всевышний говорит Авраам Авину, «Лех леха ми арцеха ми мулатеха ми бейтавиха ля арца шарэреха», «Выйди из земли отцов твоих, из земли твоей, и приди в землю, которую я покажу тебе». Сразу после этого написано, что пришел Авраам в город Шхем. И в городе Шхем он построил жертвенник. И Раши пишет там, молиться о сыновьях Израиля, ибо место Шхем – это место особое, это место особой опасности. То есть наш праотец Авраам приходит в город Шхем, хотя это не лежало у него на пути, видя, что это место, где будет большая опасность для его потомка в дальнейшем. Текст Торы нам упоминает, что Авраам был только в двух местах, в Шхеме и в Ае, как мы учили с вами до этого. И то, что он жил в Бершеве и в Хевроне, и то, что он посетил Иерусалим в рамках испытания по поводу жертвоприношения своего сына. И, соответственно, Шхем, который здесь отдельно показан, по всей видимости, есть какое-то особое значение. Раши говорит, «Льит палэль альбне Исраэль, молиться о сынах Израиля». Гиванитяне приходят второй раз с обманом, с новой попыткой прилепиться к сыновьям Израиля 3 века спустя после Хамора Шхемовича. Как только евреи возвращаются в Эрец Акойдеш, первым, с кем они сталкиваются, являются хивим. Савив рашей мидгалхун, вокруг нечестивые ходят. Говорит об этом царь Давид. Гивонитяне хотели союза. Книга Шмот. Лоти крот лагем велелурейгам брит. Не заключай с ними и с богами их завета. Лоишву барцеха пен ихтиотха ли. И не будут они жить на земле твоей, иначе они приведут тебя к греху по отношению ко мне. Китаавод эт элурейгам киелыхалмукеш. Ибо будешь ты служить их богам, и будет это для тебя западней. Западня – это задача, которая перед ними стоит. Именно лерахтиет Исраэль, привести Израиль к греху, и намеревались хивийцы. И были западней на всем пути завоевания земли Израиля. Сказано в Иерусалимском Талмуде, что гивонитяне произнесли следующие слова. Первый раз мы видим с вами то, что Иерусалимский Талмуд нам приводит от их имени. До сих пор мы видели наши источники. То есть Иерусалимский Талмуд тоже наш источник, но он приводит нам впервые, что они по этому поводу сказали. Сказали они следующие слова. Манавшиха, как бы ни случилось, им Егаргуатану, если убьют нас, Авроль Шву, они нарушат клятву. Ихаюатану, если они нас оставят в живых. Авроль Гзыра, они нарушат декрет, который был им дан, чтобы не было у них союза с другими народами. Бенкаху бенках неэнашин, вану ершим этарец. И так они будут наказаны. И в том и в другом случае они будут наказаны. А мы унаследуем землю. А мы, гивонитяне, унаследуем землю. Теперь очень интересно, а в случае, если их убьют, нарушат клятву, их убьют, то как они унаследуют землю? Они считают, что и в такой ситуации они унаследуют землю. Кто унаследует землю? Первичный змей. Евреи нарушат клятву, будут наказаны, будет сбой в еврейском народе, зло будет концентрироваться и укрепляться, они унаследуют землю. То есть люди шли на самом деле в некотором смысле самопожертвованно. У них была задача привести еврейский народ в состояние греха, и они шли к этой цели любым способом. Поэтому и говорит Йехошуа, «Арурим атем, прокляты вы перед Богом». Почему прокляты? Говорит Мидраш Раба. Да что их нужно было проклинать? «Амар лахам Йехошуа, атем асите маасе нахаш, лефихах титлус харошель нахаш». Вы осуществили поступок змея, поэтому возьмете награду змея. Какая была награда у змея? Первичного змея, который привел к тому, что Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, он был проклят. Как он был проклят? Он стал пресмыкающимся. До сих пор змей ходил на лапках, был интеллигентным из всех животных, царем зверей, а сейчас стал пресмыкающимся, хладнокровным и упрощенным. Получил свое проклятие. Адам получил проклятие, мужчина получил проклятие, женщина получила проклятие, змей получил проклятие. И гивоним тоже получили проклятие. Ибо суть проклятия – это определение нового места в мире. До сих пор почему змей должен был быть царем зверей? Почему он был столь интеллигентным и столь развитым? Что в человеке зло не оказывало на него никакого влияния, и зло должно было прийти извне. После того, как произошло смешение добра и зла, то зло оказывается уже внутри человека. Теперь уже внешнее зло не нужно. Теперь человеку вся его задача – бороться и работать со своим внутренним злом. С внутренним, которое внутри и ленью занимается, и страсти, и все вот эти вещи, они все внутри теперь у человека живут, поэтому внешнего дракона уже не нужно. У каждого внутри уже дракон проживает. Итак, гивонитяне, заключившие соглашение с Израилем, союз с Израилем. История гивонского меньшинства в Израиле. Посмотрим, как на протяжении веков гивонитяне себя показали. Где находится Гивон? Сегодня это вполне конкретное место, которое легко увидеть, оно сохранилось. Сохранились стены Гивона, которые не были разрушены, в отличие от многих других городов, которые захватили евреи. Гивон находится неподалеку от гробницы пророка Шмуэля. Там жил пророк Шмуэль неподалеку от Гивона. В наделе колена Бениамина, которая получила Иерусалимский храм и город Ерехо. Именно в наделе колена Бениамина оказался Гивон. С тем, чтобы последняя надежда на то, что именно колено Бениамина в его особенности сможет оказать какое-то влияние. На протяжении веков Гивон оказывается проколотой точкой в земле Израиля, а гивонитяне – пятая колонна. Пятая колонна среди еврейского народа. На протяжении веков, до разрушения храма, к чему, как мы с вами увидим, гивонитяне приведут? У них не последняя роль в разрушении Иерусалимского храма. Обратите внимание на первом этапе на то, насколько близко гивонитянам была истина и идея единого Бога Израиля, как то сами гивонитяне сказали. «И сказали они Иешуа, из весьма дальней страны мы пришли, ибо мы слышали славу Бога твоего и все, что он сделал в Египте, и все, что он сделал двум царям эморейским, которые по ту сторону Иордена». Сихону и Огу. То есть, гивонитяне прочли евреям лекцию об откровении Бога на земле и ажгахе пратит, и частном присутствии Бога по отношению к человеку. И остались при этом хивим, остались змеями. Прочли лекцию о единстве и раскрытии Бога в этом мире и остались змеями, вся задача которого помешать этому раскрытию. Даже после прохождения Гиюра, Иерошуа бен Нун устанавливает декрет, запрещающий жениться на гивонитянине. То есть гивонитянин может пройти Гиюр, на него могут распространиться все заповеди, которые соблюдают евреи, жениться на нем в такой ситуации будет запрещено. То есть он может жениться на подобном себе. Жениться на нем нельзя. Описывая образ гивонитян, Иерусалимский Талмуд приводит слова, сказанные пророком Шмуэлем несколько веков позже. «Вэра гивоним ломи бне Исраэль гэмэ, гивоним не из сыновей Израиля они». То есть много веков после будет понятно, что гивоним они не из сыновей Израиля. Это национальное меньшинство такое, которое совершенно другие цели, совершенно другие задачи, совершенно другие интересы. Может быть, гивонитяне остались змеями по причине негативного отношения к ним со стороны евреев на протяжении поколений. Может быть, действительно, они такими и змеями пятой колонны остались, что евреи имели к ним такое отношение, и так с ними поступали, и проклятие на них дали, и не убили, и себе это в заслугу перечислили. Может быть, поэтому они так и были, как евреи в Литве, что к ним плохо. Ну, правда, евреи никогда в Литве не были пятой колонной. Они относились с уважением к этой стране, любили эту страну, и литваки – это некая особая ситуация. Но, в всяком случае, может быть, к ним относились, как к евреям в Литве. И поэтому они, соответственно, воздавали тем, что они могли. Ответ не совсем. Посмотрите, что сделал Иешуа. Сказал им, что суть их и то действие, которое они сделали, оно достойно проклятия. И поднял их с тем, чтобы они были виночерпиями и дровосеками в храме Божьем, а не для общины. То есть их связали напрямую с храмом и с кагенами, которые там служат, с тем, чтобы те смогли своим образом, своим величием оказать влияние на этих людей, чтобы они могли измениться. Теперь, где находился храм временный? Скиния собрания до того, как царь Шломо построил храм в Иерусалиме, до того, как царь Давид организовал эту возможность. Сказано так, что сначала храм находился в городе Шило на протяжении более чем 300 лет, а затем в Гивоне. То есть в Гивоне был помещен временный храм до строительства Иерусалимского храма, чтобы они видели ту святость, то величие Бога Израиля, которое существует. И они видели, но ни к чему это не привело. Как-то сказано, «Бегивон гая мишкан беймей Давид вешломо, ачинивна бейто оламим». В Гивоне был мишкан, скиния собрания в дни царя Давида и царя Шломо, до тех пор, пока не был построен вечный храм на Храмовой горе. Пустыня Гивонская, так сказал о них пророк Шмуэль, Рабан Шель, Навим, учитель пророков. Именно в этой проколотой точке в Гивоне Всевышний открывается в пророческом видении во сне царю Шломо и предлагает ему исполнить любое его желание. И тогда царь Шломо именно в Гивоне на всей глубине своего подсознания просит у Бога лев шуме, слышащее сердце. Как мы учили с вами, когда мы изучали царя Израиля. Царь Шломо просит слышащее сердце именно в Гивоне, именно в этом самом месте. В Гивоне осуществляет царь Шломо последние пророческие откровения, которые он получил от Бога, необходимые для строительства Иерусалимского храма. Именно в Гивоне происходят последние действия, необходимые для строительства храма. И все это перед гивонитянами, они все это видят. Они видят царя Шломо, они знают об этом. Они связаны с еврейским народом и проживают не где-нибудь в периферии, в черте оседлости, в каком-нибудь изгнании. Они проживают в самой столице. Гивон – столица перед строительством Иерусалимского храма. Гивон упоминается в 28 главе книги пророка Ирмияху, где повествуется о последних годах правления царя Циткияху, последнего царя Иудеи, перед разрушением храма. Когда пророк Ирмияху призывает евреев к возвращению к Богу и спасению храма от разрушения, а Иудеи от изгнания. И тогда лжепророк Ханани из Гивона утверждает обратное словам пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху говорит, что на небе уже подписан декрет о разрушении Иерусалимского храма, и что только тшува может привести нас к спасению, когда храм спасти невозможно даже в условиях тшувы, как мы учили с вами тоже. Пророк Ирмияху пророчествовал в условиях, когда спасти храм было уже невозможно. Но можно было спасти народ, чтобы он сделал тшуву, чтобы он был изгнан в Вавилон, и там был бы в состоянии много лучше, чем прежде. Пророк из Гивона говорил обратное, противоречил тому, что говорил пророк Ирмияху. Говорил, что живем правильно, тшуву делать не нужно. Живем нормально, так и нужно поступать. Пророк Ханани, лжепророк из Гивона. Его внук, офицер армии обороны Иудеи, подвергает пророка Ирмияху аресту, избивает его по обвинению в попытке незаконного перехода границы осажденного Иерусалима. Гивонитянин избивает пророка Ирмияху. Это известно из Танаха. Пророк Ханани из Гивона и определяет мировоззрение руководства государства Израиль перед разрушением храма. Они определяли мировоззрение евреев, за что храм был разрушен, а евреи были изгнаны. Гивонитяне оказывают очень большое воздействие на всю еврейскую историю. И в самом конце, когда гивонитяне уже были в состоянии свое зло внести, они не упустили этой возможности. Лжепророки. Об этом говорит Талмуд в трактате Бава Басра. Бней Козива, люди обмана. И сейчас мы немножко глубже поняли с вами значение этих слов. Бней Козива. Вся суть их – это обман. Вся суть их – это смешение добра и зла. Змеи, задача которых – привести к смешению добра и зла в Израиле, что приводит к разрушению храма и изгнанию Израиля со святой земли и то, что мы сегодня до сих пор проживаем с вами в странах изгнания. У гивонитян, у пятой колонны, была в этом большая доля. Хотя, конечно, вина лежит на нас, мы должны были справиться с тем испытанием, о котором царь Давид говорит, Рашаим, Савиф из Галхун, что они вокруг ходят, нечестивцы ходят вокруг. История гивонского меньшинства в земле Израиля. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.
Сейчас они остались, получается?
Про гивонитян сказано в Мишне о том, что когда Эзра и Нехемия при строительстве второго храма собирали евреев, то среди них были гивонитяне. Но это были натиним, это были гивонитяне, прошедшие гиюр, на них было запрещено жениться. И это последний раз, когда я лично видел о них какое бы то ни было упоминание. Думаю, что с течением времени они осуществили свою задачу и более-менее пропали идентифицированным способом, потому что древний мир заканчивается с разрушением первого храма, как мы учили с вами в книге пророка Йехескеля, что как только еврейский народ изгоняется, все те страны, которые были первичными для древнего мира, Месопотамия, Египет, все вот эти районы, они перестают играть свою возможность, и появляются новые страны, которые будут актуальны в период второго храма для испытаний, для задач еврейского народа. Это, соответственно, Персия, Греция и Рим.
То есть они могут быть среди евреев, и только приход Машиах и их отделить.
Они где-то находятся, они продолжают нести свою задачу, свою функцию, но они уже не знают сами, что они гивонитяне, но у них остается некое желание, некая задача, которая не связана с их выбором нести в этот мир смешение добра и зла. Есть люди, которые это любят делать. Вот. Может быть, они гивонитяне.
В принципе, больших претензий к ним нет. Они очень четко выполняют свою задачу, для которой они здесь на земле есть.
К ним нет никакой претензии. Есть претензия к нам, что мы заключили с ними союз в данный момент, что мы не смогли устоять в условиях этого союза, и что в результате их влияния мы своими поступками привели к разрушению храма.
Вопрос насчет союза. Они пришли и сказали, ну вот у нас сухой хлеб, мы издалека пришли. Что это повод для того, чтобы заключать союз?
Тора запрещает нам заключать союз с народами, прямо сказано, с народами, среди которых ты живешь.
Но они не обязывают заключать союз с теми, кто...
Но нет запрета заключить союз с народами, находящимися далеко, потому что в условиях отсутствия дигитальной связи, интернета и всего прочего, не было возможности меняться информацией так уж легко с теми, кто находится вдалеке. А польза какая-то от них даже могла быть, военная, экономическая или еще какая-то. Религиозной, культурной связи при этом возникнуть особенно не могло. Вообще иметь союзников на стороне далеко. Хорошо. Тора нам это не запрещает, и наоборот, отсюда можем видеть, что, может быть, в некотором смысле это даже положительно. Тем не менее, среди народов, которые среди тебя, с ними заключать союз было запрещено.
В чем роль тогда пророков на протяжении многих столетий? Они должны были предвидеть, что есть такой змей, и его надо остерегаться, ведь они видели многие более глубокие вещи, а тут на протяжении столько лет живут вместе, и храм даже построен в геноме.
На протяжении веков пророки видели, что гивонитяне, они есть гивонитяне. Поклялась им община, поэтому нельзя было их исторгнуть, нельзя было их изгнать. И они продолжали быть пятой колонной на протяжении всего этого времени. Мы находим с вами период царя Давида, когда гивонитяне привели к тому, что был голод в Израиле в течение 3 лет. Они захотели гибели потомков царя Шауля и прочим. Это учили с вами в тех лекциях. То есть гивонитяне на протяжении всего этого времени вели свою линию более-менее. И на протяжении всего этого времени нельзя было никаким образом их ограничить. Пророки об этом говорили, но они продолжали нести свою задачу.
Раввинов не слушали.
Как всегда, пророков не слушали.
Союз подобен браку. Если женщина выясняется, что она уже замужем, брак же должна расторгнуть, по идее.
Совершенно верно. С формальной точки зрения, поскольку клятва, которую дали, она была дана на условии, то есть, точнее, она была дана на предположение, что это люди издалека, она, в принципе, не имела галахической силы. Об этом говорит Талмуд в трактате Недарим, в трактате Сангедрин. Тем не менее, поскольку уже поклялись им, и нарушение этой клятвы было бы хилуль ашем, осквернение имени Бога, то, несмотря на то, что эта клятва не имела галахической силы, евреи все-таки ее соблюдали и не причинили никакого зла геванитянам.
А в чем все-таки суть проклятия геванитян? То, что они их сделали водоносами и дровосеками, в общем-то, это даже в каком-то роде почетная должность.
Это должность почетная. Суть проклятия – это определить им самим сознательно, что они сделали маасе нахаш, сделали поступок змея, и поэтому их суть, их статус – это статус нахаш, чтобы они попытались от этого как-то отойти, по всей видимости.
Какой группе народов они принадлежат? К Шемахаму или это?
Хам-хам.
А солнце же в Гивоне не останавливало Йошуа?
Остановка солнца в Гивоне – это тема нашей следующей лекции.